Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы поговорим сегодня с вами в одиночестве, без каких-либо гостей. Тема наша сегодняшняя для меня поистине любимая. Мы поговорим о флоте, родившемся при Петре Первом. Все-таки этот год юбилей Петровский, 350 лет со дня его рождения. И мы обсуждали и политику Петра, и его вероисповедание, и нашли то, что личность Петра достаточно сложная, и с христианской точки зрения сложная, и с политической, есть там свои плюсы и минусы. Ну так вот, сегодня мы поговорим в основном о плюсах, о том, что ставится на протяжении многих поколений в заслугу этому государю и ставится совершенно справедливо, а именно о рождении русского флота, военно-морского флота, разумеется, и о первых его победах, о тех достижениях, которые ознаменовали Северную войну 1700-1721 годов, войну с королевством шведским. Итак, ну, прежде всего, рождение флота имеет предысторию в России. Корабли бывали и раньше у наших государей. Корабли, целые флотилии, это то, что использовали еще в домонгольскую эпоху великие князья киевские, борясь, например, с Константинопольской империей. Ну, а если подойти поближе к Петровской эпохе, то первые государи из династии Романовых уже пытались устроить себе военно-морской флот. Так, например, корабль «Фредерик», эпоха Михаила Федоровича. Корабль «Орел» и целая флотилия других кораблей, не столь значительных, которые были на службе царской в эпоху Алексея Михайловича. Собственно, они приняли участие в борьбе с Разинщиной. И тогда же при Алексее Михайловиче была достигнута знатная победа, шла война с теми же самыми шведами, с которым придется столкнуться Петру Первому. И русская флотилия вышла в Финский залив к острову Котлин. Возглавлял ее стольник Потемкин. Стольник – это придворный чин того времени. В переводе на воинские чины времен Российской империи это что-то среднее между полковником и генерал-майором, ближе к полковнику. Ну, все это очень приблизительно. Так вот, в сражении с шведской флотилией, флотилия русская одержала победу, и даже некий шведский офицер Ирск Далефир оказался в плену. Проблема всех тех военно-морских формирований, которые существовали в России в допетровскую эпоху, в частности, тех, которые существовали при Алексее Михайловиче, одна, но очень серьезная. Дорогие радиослушатели, корабли – это еще не флот. И даже корабли с экипажами – это еще не флот. И даже корабли с экипажами и пушками – это все еще не флот, это корабли. Дело в том, что флот – это не только ныне, в данный момент, существующий кулак боевой силы. Это еще и процесс постоянного из года в год возобновления сил и ресурсов, и снаряжение, которое необходимо для бесперебойного функционирования военно-морского флота. Я объясню, что это значит. Существует, допустим, ситуация с кораблями того же самого Потемкина. Их построили северные русские купцы, построили их на новгородской земле, и после окончания боевых действий все эти замечательные корабли и полукорабли, так их называли, корабель и полукорабель, они оказались вытянуты на берег и тихо сгнили. В общем, такая же ситуация была и с кораблем «Орел». И Проблема в данном случае та, что надо корабли постоянно ремонтировать. Надо, чтобы на них постоянно присутствовали экипажи, а не вот одного каскада боевых действий к другому, и между ними могут пройти годы, а может быть и десятилетия. Необходимо, чтобы корабли постоянно строились и новыми кораблями заменяли старые, которые уже не подлежат ремонту. Для того, чтобы экипажи можно было поставить на корабль в любой момент или держать на нем постоянно, необходимо, чтобы они были, а это значит, необходимы усилия по мобилизации людей на флот и необходимы усилия по созданию военно-морских училищ, поскольку просто так взять и откуда-то из глубинки, от сахи, добыть морского офицера, грамотного, разбирающегося в навигации, в тактике, в артиллерийском огне парусных кораблей того времени невозможно. Его надо учить, учить, причем достаточно долго, потому что навигация того времени, паруса, штурманские дела, обращение с различными флотскими приборами, без которых мореплавание невозможно, наводка орудий, их обслуживание – это достаточно сложное дело, и в целом оно никогда не было уделом дилетантов. Здесь могли быть только профессионалы, иначе флот обречен на поражение. Конечно же, к этому надо добавлять огромное количество складских помещений, которые будут забитыми под завязку продовольствием, смолой, якорями, ядрами, разного рода канатами, то есть всему тому, чем надо изо дня в день обеспечивать военно-морскую службу. А значит, нужны адмиралтейства, то есть учреждения, которые как раз будут заниматься обеспечением флота, строительством нового флота, новых кораблей на верфях. Это значит, что при адмиралтействах должны быть верфи, целые предприятия и так далее, и так далее, и так далее. В общем, понимаете, какая вещь? Флот – это инфраструктура, существующая постоянно, и создать эту инфраструктуру и поддерживать в ней жизнь на протяжении долгого времени – чудовищно сложная задача, требующая очень большого расхода денег, очень большого количества людей и очень серьезного волевого напряжения сверху со стороны военно-политической элиты. Собственно, Петр I столкнулся с необходимостью строить корабли, еще, очевидно, по рассказам тех, кто помнил о победе Потемкина и о плачевной судьбе корабля «Орел». Он с детства мечтал заниматься военно-морскими делами, занимался потешными боями на Клещине-озере в городе Переславль-Залесский. Любопытный момент, когда он впервые увидел море, когда он впервые сел на парусный боевой корабль, когда он впервые поднял флаг, военно-морской флаг России. Это 1692 год, Петр I отправляется на Белое море, и Белое море это огромное количество древних традиции местных жителей по части кораблестроения, навигации, составления лоций, морских промыслов. Боевого опыта там почти нет. На кораблях по Белому морю, по Баренцеву морю могли возить десанты, могли быть перевезены какие-то отряды стрельцов, казаков и так далее. Но вот о кораблях, которые были оснащены пушками, насколько я понимаю, источники молчат. Петр был, впечатлен идеей военно-морского флота на европейский образец, или, как тогда говорили, на новый манер. Старомонерные суда его, по всей видимости, раздражали. Собственно, корабли, которые были предназначены для плавания в местных условиях, для рыбной ловли, для перевозки грузов, для перевозки пассажиров, для охоты на морского зверя, они все в течение многих-многих поколений совершенствовались в сторону приспособления к местным навигационным условиям. Петр, в общем, горел желанием все переделать по-своему, и первый корабль, который он поставил под свой флаг, это была боевая яхта «Святой Петр». На ней Петр плавал по Белому морю, впоследствии он на Белом море окажется еще дважды, и через некоторое время там уже будет целая небольшая флотилия русских кораблей. Проблема вся в том, что, во-первых, отчаянные попытки Петра I переделать старомонерные корабли, остановить их строительство и ввести новомонерные корабли, она не всегда соответствовала нуждам местного населения. Оно прекрасно понимало, что оно хочет и как плавать по этим морям. И вторая проблема, а для чего, собственно, нужен был флот на Белом море в то время? Ну, разве что он мог эскортировать разного рода торговые суда для того, чтобы защищать их от пиратов. Это все. Других функций у него не могло быть. Ну, время от времени он мог принимать каких-то гостей из коренной части России, в том числе царя, и служить ему, ну, своего рода эскадрой свиты. Но серьезного боевого применения там быть не могло, и лишь впоследствии, вот когда на Беломорье построят мощные верфи, оттуда будут перегонять линейные корабли и фрегаты, это самые крупные боевые единицы того времени, вокруг скандинавского полуострова, севернее, собственно, норвежских владений, затем через датские зунды по Балтике к Кронштадту и Санкт-Петербургу. Но 90-е годы 17 века – это эпоха пока отсутствующего Кронштадта, отсутствующего Санкт-Петербурга и отсутствующих верфей на Белом море. Это все возникнет при Петре I. А пока Петр просто наслаждается морскими видами и тем, что у него есть хоть один небольшой, но все-таки настоящий боевой корабль, вооруженный пушками. И здесь мне, дорогие радиослушатели, хотелось бы, чтобы вы услышали музыку Георга Фридриха Генделя, созданную именно в то время. Это отрывок большого составного музыкального произведения, которое называется «Музыка на водах». Вот от этого флота, от этих настроений, от этой музыки делалось хорошо и приятно на душе создателю российского военно-морского флота Петру I.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем эпоху Петра I, а именно создание российского военно-морского флота и участие в этом самого государя. И мы переходим от северных морей к южным. Боевое применение, по-настоящему серьезно повлиявшее на русскую историю и на русскую внешнюю политику, флот получил прежде всего в азовских походах середины 90-х годов 17 века. Россия находилась в состоянии войны с Османской Турцией. В 1695 году Петр I предпринял большой поход на юг с целью осадить и взять стратегически важную турецкую крепость Азов на Дону. Собственно, осада первая, несмотря на то, что привлечено было огромное количество войск, выявила недостаток дисциплины, недостаток планирования и, самое главное, недостаток поддержки с воды. Азов снабжался турецкими кораблями, и он мог бесконечно выдерживать осаду, потому что получал продовольствие, порох и другие запасы с моря. Следующий поход 1696 года был предварен строительством флотилии легких русских кораблей, которые во время осады Азова отражали попытки турок оказать помощь этой крепости. Все это вылилось в целый ряд напряженных боев. Турки понесли тяжелые потери, отступили. И вот первая большая военная победа русского морского флота эпохи Петра I – это именно Азов, 1696 год. Впоследствии Петр намеревался удержать завоеванные территории. Здесь, в 1697 году, после того, как Азов был взят и занят русским гарнизоном, происходили очень серьезные бои. При Кагальнике генералиссимус Шейн разгромил турок и татар в большом сражении, и, кроме того, русский гарнизон небольшой крепости Таванск успешно выдержал осаду противника, и, казалось, все очень хорошо, будущее за Россией в этом регионе. На реке Воронеж строится достаточно большое количество боевых кораблей разного рода, в том числе линейных кораблей. Ну, прежде всего, в голову приходит корабль-крепость и корабль «Гото-предестинация». Нынешняя реконструкция корабля «Гото-предестинация» находится в Воронеже. Туристы могут посетить, это действительно любопытно. Линейный корабль – это колоссальная плавучая батарея. Она не очень мореходна, но она настолько тяжело вооружена, чтобы выдерживать столкновение с основными силами вражеского флота и подавлять его своим огнем. Вот «Гото-предестинация» – это образец строительства корабельного флота в эпоху Петра I. Собственно, некоторые из кораблей того времени использовались на посылках, использовались в военных действиях, но, в принципе, флот на Азовском море, он был обречен после того, как на суше армия Петра I потерпела поражение в боях с турками. На реке Прут в 1711 году армия Петра I в главе с самим царем попала в тяжелейшее положение в районе Станелешти, и пришлось, скрепя сердце, подписать крайне невыгодное соглашение. От Азова и его окрестностей пришлось отказаться, и на флоте Азовского моря пришлось фактически поставить крест. Однако к тому времени становится актуальным создание совершенно нового флота. Вернее, даже не к тому времени, а намного раньше. В 1700 году начинается борьба за Балтийское море со шведами. Эта борьба была исключительно тяжелой, долгой, продлилась 21 год, и, собственно, когда она завершилась, Россия уже располагала колоссальным флотом. Но пока следовало этот флот строить. Какие возникли идеи? Ну, первая, та, которая вроде бы напрашивалась сама собой, перетащить уже существующие корабли с Белого моря через Карельский перешеек Волоком. Действительно, возникла так называемая Осударева дорога, то есть просека, по которой Волоком перетащили некоторые боевые единицы, не очень большие, не фрегаты, не линейные корабли, но все-таки впоследствии они участвовали в боях, и роль этих кораблей была очень скромной. Ну, во-первых, они маленькие. Во-вторых, много не перетащишь, это исключительно тяжело. У Петра моментально возникла идея, что верфи надо строить здесь, на Ладоге, на Неве, в тех регионах, которые были освобождены в первые годы Северной войны. Я говорю «освобождены», потому что, собственно, Ижорская земля, она же Ингерманландия, часть Карелии, Приладожья, это все было потеряно по результатам войны со Швецией эпохи Смутного времени, достаточно печальная ситуация, и, конечно же, на протяжении многих поколений Россия пыталась вернуть эти земли. Вот та самая война со шведами в 50-х годах 17 века при Алексее Михайловиче, это была очередная попытка. И, в общем, к сожалению, дипломатия русская не удержала того, что удалось тогда отвоевать. Петру приходилось начинать все это заново. Он не мог отказаться от этой идеи. Это та политическая проблема, которую он унаследовал от отца, деда, и территории, за которые велась война, она прежде всего были населены русским православным населением. Отвоевание представляло собой задачу, ну, что-то вроде священной войны, а не только чисто политического или, если угодно, военно-политического конфликта. В силу этого, конечно, как только в первые годы Северной войны появляется возможность построить что-то на Неве, на Ладожском озере, на Финском заливе, Петр I моментально начинает этим заниматься. Ну вот, в частности, в 1703 году он не располагает ни флотом, ни сколько-нибудь значительной флотилией. Отдельные небольшие суда борются со шведской флотилией на Ладожском озере, там, в другом регионе, на Чудском озере происходят бои, бои местного значения, в котором в основном успех следует русским морякам, но этот успех пока незначительный, не решающий. Очень важный момент. То же самое 1703 год, год взятия крепости Ниеншанс, закладки Санкт-Петербурга, ознаменовался боем в устье Невы. Бой, который, в общем, объединил в жаркой схватке двух очень разных противников. С одной стороны, два небольших шведских корабля, их время от времени в истории военно-морского флота России называют почему-то фрегатами, но это, в общем, адмиральский флот и Шнява, Астрельд и Гедан, и в этом бою Петр I мог атаковать вражеские боевые единицы, используя лодки, легкие лодки, не более того. Он не мог выставить на Неве ничего сколько-нибудь серьезного против этих двух разведывательных боевых единиц шведов. Он сам участвовал в этом бою, участвовал вместе с ним Меншиков, и жаркая баталия закончилась взятием обоих кораблей. Петр, восхищенный тем, что он сам лично одержал большую военно-морскую победу, радуясь, конечно же, увековечил память этого боя медалью, на которой написано «Небываемое бывает». То есть лодки взяли большие боевые корабли. Однако для судеб войны на Балтике это, в общем, незначительный эпизод. Между 1703-1705 годом мы видим начальный этап закладки верфи, крепостей в этом регионе. Работа идет очень интенсивно. Шведы пытаются контратаковать, оттеснить русских из этого региона. На острове Котлин закладывается крепость, впоследствии из нее вырастет целый укрепленный комплекс, целое ожерелье крепостей с центром на острове Котлин и получит название Кронштадт, а пока занимает относительно скромный гарнизон. В 1705 году шведы атакуют Котлин и в том числе атакуют с моря. Шведская эскадра высаживает десант. Гарнизон геройски отбивается, и мы знаем то, что в этот момент у Котлина уже существуют военно-морские силы России, флотилия, которой командует Корнелиус Крюйс, можно сказать, любимый флотоначальник Петра I. Действия русской флотилии пока достаточно скромны, но они успешны. И это вдохновляет, конечно, Петра на то, чтобы активнейшим образом развивать флот на Балтике. В каких направлениях идет это самое развитие? Но прежде всего, конечно же, строительство верфей, набор моряков, их обучение. И вот, собственно, в самой России раздобыть людей, которые знакомы с военно-морским искусством, так, как его понимают в Европе, то есть с боем больших парусников, фактически невозможно. Поэтому приходится довольно много народу брать на службу из Западной Европы. Но привлекают, прежде всего, своих союзников датчан, привлекают голландцев, могут добыть кого-то из, допустим, немцев. Но, в общем, это довольно дорогостоящее дело. И Петр отправляет большое количество своих дворян на службу в Европу для того, чтобы они приобрели знания в сфере навигации, артиллерии и так далее, пригодилось впоследствии на флоте. Любопытно, что аристократию, родовую аристократию России зазвать на флот, ну, практически нереально. Она не считает эту службу достаточно честной для себя, и мы знаем только, что род князей Голицыных отметился во флоте, участвовал в боевых действиях. Впоследствии князь Михаил Михайлович Голицын даже будет возглавлять адмиралтейство в коллегии, то есть учреждение, которое руководит делами флота. Собственно, простые офицеры, тем не менее, достаточно быстро дали хороший кадровый резерв, собственно, русский. Ситуация парадоксальная. Понимаете, какая вещь? Приходит голландец, приходит датчанин, он ничего не знает по-русски. Русские не знают ни голландского, ни датского языка, могут не знать и немецкий язык. Прямо на кораблях действуют военные переводчики, которые приказы верховных командиров должны очень быстро передать подчиненным. Для начала это очень серьезная сложность, но воевать как-то надо, флот нужен, и поэтому экипажи таким образом слаживаются постепенно в боевое единство, и, кроме того, помимо кораблей, которые строятся на верфях в самой России, Петр I закупает огромное количество кораблей в Западной Европе, их перегоняют через Балтику, шведы стараются этому воспрепятствовать. Собственно, между 1705 и 1712 годами происходят в основном стычки, то удачные для русских, то неудачные. Происходит создание большого корабельного флота, происходит пополнение команд, происходит то, что относится к нулевому циклу в создании военно-морского флота. Петр провел его, можно сказать, образцово. Это был очень дорогостоящий флот, но он моментально сделался серьезной военной силой на Балтике. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами буквально на минуту прекращаем наш диалог, чтобы очень скоро вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».